Глава 22. По тому же поводу. Знаешь, твоя сестра последнее время совершенно невозможна в своем обращении с Воиновым, — говорил как-то вечером Осип Петрович, оставшись с глазу на глаз с женой. Она третирует его, оскорбляет ни за что, ни про что. Бедняга так ее любит, готов жизнь за нее отдать, а она держится с ним как с врагом. «Я тоже это замечаю», — задумчиво произнесла Ольга Оскаровна, — «и никак не могу доискаться причины. Вначале они были так дружны, постоянно вместе. Лидия была с ним так любезна. Я со дня на день ждала, что вот-вот он сделает предложение, и, признаюсь, радовалась за сестру. Аркадий Владимирович — человек вполне прекрасный, скромный, не кутит, в карты не играет. Правда, погрести себя навеки вечные в каком-нибудь Урюк-Даге — невеселая перспектива. Но ведь никто не мешает Воинову, женившись, хлопотать о переводе на другую границу, куда-нибудь на запад, где жизнь несравненно веселее и лучше. У него, я знаю, есть влиятельные родственники в Петербурге. Средства у него есть. Помимо жалования, прекрасно могли бы жить, не правда ли? Совершенно с тобой согласен. Я тоже нахожу Аркадия Владимировича вполне приличным мужем для Лидии. Да, и вот, однако, кажется, все расстраивается. Лидия не только совершенно охладела к Воинову, но начинает относиться к нему прямо враждебно, и я просто не понимаю, с чего бы это. — А ты не заметила, с какого времени началось это охлаждение? — спросил Рожновский, с хитрой улыбкой глядя в глаза жене. — Не заметила, но, кажется, чуть ли не с нашей поездки в Персию на кабанью охоту. — Совершенно верно. — С того самого дня. — И ты не понимаешь, почему? — А еще сама женщина. — Подумай-ка хорошенько. — Не понимаю, — недоумевающе покачала головой Ольга Оскаровна. — А между тем дело ясно как день. Твоя сестра просто-напросто чрезвычайно заинтересовалась Муртусагой. Интерес этот перешел мало-помалу в нечто более существенное, не в любовь еще, конечно, но все же в довольно сильное увлечение. Инстинктивно она, разумеется, как девушка умная, сама понимает всю нелепость подобного чувства, но, тем не менее, стряхнуть его с себя не может. Это ее раздражает, портит настроение духа, и, как все женщины, она спешит выместить волнующую ее досаду на другом. Кто же может быть этот другой? Разумеется, тот, кого легче можно уязвить, кто болезненнее будет чувствовать удары, в данном случае Воинов. Лидия прекрасно знает, что ни я, ни ты не способны так огорчаться и страдать от ее выходок, как Аркадий Владимирович, а потому именно его-то она избрала жертвой, на которой вымещает накапливающееся у нее в душе недовольство. Вы, женщины, в этом одинаковы, ни с кем так не безжалостны, как с теми, кто вас любит. На этом построено большинство драм, происходящих между влюбленными. Для вас особое наслаждение — бить по самому больному месту любящего вас человек. Вы в этом видите своеобразное удовольствие. И чем удар метче, чем глубже рана, чем болезненнее, тем вам приятнее. В этом есть, конечно, свое историческое начало. Это месть вечного раба своему господину, месть жестокая и беспощадная. Ты так красноречиво об этом говоришь, что можно подумать, будто и сам был много и часто ранен. Полушутливо, полудосадливо прервала мужа Ольга. Но дело не в этом. Для меня, признаться, сделанное тобой открытие относительно Лидии является неожиданностью и чрезвычайно удивляет. Не понимаю, что ты видишь тут удивительного, — пожал плечами Рожновский. Ты, значит, совершенно забыла, что Лидия всего полгода как вышла из института, а отличительная черта институток — предаваться всевозможным фантазиям. Их любимое занятие — извращать факты действительной жизни и подменивать чем-то несуществующим и даже неправдоподобным. Какая-нибудь классная дама, Матильда Федоровна, глупая, злая, старая дева, отравляющая существование всем, кто так или иначе приходит в соприкосновение с нею, старается уверить всех и сама искренне верит, что она ниспосланный на землю ангел, всеми обижаемый, всеми гонимый за ее кротость и незлобие. Воспитанница старшего класса, мадемуазель Булкина, съедающая за один присест 15 слоеных пирожков и целый фунт шоколадных конфет и бегающая по залу, как шотландский пони, вдруг начинает воображать, будто она жертва рокового недуга, кандидатка на холодную сень могилы. Она заказывает себе специальную тетрадь с траурной каймой и черным образом, на первой странице пишет «После моей смерти милым подругам» и начинает изливать в этой тетради, уснащая ее кляксами и капающими слезинками, души непонятой признания. Тут и завет подругам, и философские мысли, и укоры по адресу учителей классных дам, и воззвание к маман проявлять больше сердца в своих отношениях к воспитанницам, жаждущим ее обожать, но близоруко ею отталкиваемым. Здесь в смысле директрисы учебного заведения. Кончается все это так же неожиданно, как началось. Булкина убеждается в своем здоровье, а могиле нет уже и помину, слоеные пирожки поедаются в утроенном количестве, и кандидатка на гробовую сень начинает носиться по залу, как молодой гиппопотам, приводя в ужас кроткую Матильду Федоровну, со змеиным шипением, посылающую ей вслед нелестный эпитет тумбы. Какой-нибудь учитель географии, курносый и прощеватый, всецело поглощаемый заботами о 20-м числе и приобретением частных уроков, обладатель полдюжины ребят, старообразной жены с никогда не исчезающими флюсами, тайный поклонник смазливых горничных и веселой компании за графинчиком водки где-нибудь в задней комнате недорогого трактирчика, почему-то делается в воображении его учениц похожим на разочарованного Чайльд Гарольда, убежденного человека-ненавистника демонической натуры. Юнкер Прыщ, старший брат мадемуазель Прыщ, приходящий по воскресеньям навестить сестру и похожий на неуклюжего большого легавого щенка, обладающий волчьим аппетитом и способный после шоколада переходить к борщу, а воздушный пирог закусывать сосисками, ни с того ни с сего начинает возбуждать в сердцах молодых девиц трагическое участие. Они начинают видеть в нем одна Печорина, другая Ленского, и хором предсказывать ему или великое будущее, или гибель во цвете лет. «Он будет убит на дуэли», — с сокрушением говорит одна. «Ах, нет, он влюбится в коварную кокетку. Она разобьет его сердце, и он кончит самоубийством. А я уверена, из него выйдет великий полководец, вроде Скобелева», — авторитетно утверждает третий. «Посмотрите, какое у него смелое, энергичное лицо». «Ну, теперь скажи сама, что же удивительного в том, что даже не глупая девушка, какой я считаю Лидию, но возросшая в такой атмосфере, надышавшаяся и напившаяся ею, при встрече с субъектом, подобным Муртусаге, по крайней мере, на первое время, утрачивает некоторую логичность мышления. Необычайная обстановка и условия этой встречи, дикая страна, дикие обычаи, столь непохожие на все, до сих пор ею виденное, только усиливают впечатление. Наконец, и с этим надо согласиться, Муртусага действительно лицо очень оригинальное, человек с темным, загадочным прошлым, с таинственным настоящим, окруженный легендой, с сильной волей и печатью какого-то затаенного горя на душе, он в состоянии заинтересовать даже и не институтку. Но в таком случае, если все, что ты говоришь, правда, то я очень беспокоюсь. Что же нам делать, чтобы предотвратить опасность? Не вижу никакой опасности, и предотвращать что-либо, по-моему, решительно не предстоит надобности. Пусть все идет по-прежнему, а время свое возьмет. Пройдет первая острота интереса, уляжется возбужденное им волнение, и все кончится. Необходимо лишь дать понять Воинову, чтобы он не приходил в отчаяние, а то бедняк совсем повесил нос и ходит, как в воду опущенный. — Что касается меня, — возразила Ольга Оскаровна, — я смотрю далеко не так просто, как ты на это дело. Лидия — девушка с особенным темпераментом, и если она, чего не дай бог, увлечется серьезно, то может выйти целая драма. — Ну, это, матушка, в тебе еще и институт не выдохся, и ты до сих пор способна в пятипудовой мадемуазель Булкиной видеть жертву неумолимой чахотки. Лидия гораздо умнее, чем ты, стало быть, о ней думаешь. В свое время она отлично поймет, что мусульманин, перс, полудикарь, полубродяга не пара ей. Русской, интеллигентной, образованной девушке увлекаться всерьез такой фигурой. Не быть в этом убежденным — это значит не уважать совсем Лидию или придавать Муртусаге то значение, какого он вовсе не имеет. «Нет-нет, ты не знаешь Лидии», — упрямо покачала головой Ольга Оскаровна. «А я с этой минуты не буду иметь покоя. Нужно что-нибудь предпринять, а прежде всего отказаться от этой поездки в Суджу». «Ну, это уже совсем будет глупо. Всякое насилие, всякие неумело поставленные преграды только увеличат интерес и желание более тесного сближения. Повторяю, оставь все как есть и поверь, что вся эта история уляжется скорее, чем ты даже предполагаешь». — А если Муртусага... — нерешительно начала Ольга Оскаровна и остановилась, ища подходящего выражения своей мысли. — Что Муртусага? — с нетерпеливой досадой переспросил Рожновский. — За Муртусагу я тебе поручусь. Он всецело зависит от Хайлар-хана Суджинского, а потому и в мыслях не посмеет сделать что-либо, могущее вызвать неприятный инцидент. Он прекрасно понимает, что хан ни на минуту не задумается выдать его с головой русским, а эта перспектива едва ли может улыбаться Муртусаге, у которого с русскими властями, очевидно, есть свои особые счеты, далеко им не уплаченные. В то время, когда между супругами Рожновскими велся вышеприведенный разговор, предмет и причины его, Лидия сидела задумчивая и печальная в своей комнате, с тревожной внимательностью прислушиваясь к тому, что творилось в ее внутреннем «я». Последнее время она чувствовала в себе странную, гнетущую ее двойственность. Она была всем и всеми недовольна, а больше всего сама собой. Припоминая резкие выходки, которые она позволяла себе по отношению к Воинову, она не могла не чувствовать укора в совесть. Она понимала, как несправедливо, нетактично, даже неблаговоспитанно она поступала, и сознание это еще больше раздражало ее против Аркадия Владимировича. Но еще большее недовольство чувствовала она, когда мысль ее останавливалась на Муртусаге. Таинственность, которой был окружен этот человек, завлекала и вместе с тем сердила ее. Кто он такой? Герой ли какой-нибудь драмы или ловко ускользнувший от тюрьмы мошенник? В последнее как-то не хотелось верить. Так же не хотелось верить и в то, что он действительно только обыкновенный перс, живший долго в России у дяди-торговца восточными товарами. Против этого предположения говорила его благородная осанка, гордая, презирающая всякую опасность, смелость и неуловимая грусть, как бы разлитая во всем его существе, сквозящая в гордых, жгучих глазах, слагающая в печальную улыбку его характерные губы под мягкими шелковистыми усами. Если бы кто-нибудь сказал Лидии, что она неравнодушна к Муртусаге и чувствует к нему сердечное влечение, она или рассмеялась бы, или бы рассердилась, смотря по тому, в каком настроении духа была бы в ту минуту. Но во всяком случае никогда бы не придала серьезного значения такому заявлению. влюбилась. — Вот вздор какой! — искренне воскликнула бы она. — Просто он заинтересовал меня, как человек крайне оригинальный, не похожий на остальных здешних людей. Мне хочется приглядеться к нему поближе, разгадать, что он такое, изучить этот новый, невиданный мной тип. Так она думала, но не так оно было на самом деле. Сердце и душа девичья — инструмент весьма сложный, настолько сложный, что нередко девушка сама себя не понимает.